студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте.
Приветствуем.
Судно «Росус», на котором перевозилась аммиачная селитра, взрыв, который привел к разрушению практически половины столицы Ливана Бейрута, затонуло еще в 2018 году. В корпусе была дыра, и воду надо было периодически откачивать, но никто этого не делал. Судя по спутниковым снимкам, корабль до сих пор находится на дне в 500 метрах от места взрыва селитры.
Взрыв селитры в порту привел к гибели 157 человек. И опять же, это пока промежуточная цифра. Она явно будет расти. 60 человек числятся пропавшими без вести. 25 тел до сих пор так и не опознаны из тех, которые удалось найти. Ранения получили несколько тысяч человек. Около 300 тысяч остались без крыши над головой. Трагедия оказалась последней каплей. Петиция за передачу на ближайшие 10 лет Ливана под мандат Франции, по сути, под управление Франции, уже набрала больше 60 тысяч подписей. Во время визита французского лидера Эммануэля Макрона в Бейрут прошли акции протеста с требованием отставки правящих элит. Еще одним требованием было передавать всю помощь, направляемую не только Францией, но и другими странами, напрямую неправительственным организациям, таким, например, как Красный Крест, чтобы вот эти средства не разворовались коррумпированными чиновниками. Им население не доверяет вообще, от слова вот совсем.
О том, что сейчас происходит в столице Ливана, расскажет русский гид в Бейруте Оксана Накет. Она с нами на связи. Оксана, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Оксана, да, какова сейчас обстановка на улицах города и каковы настроения населения?
Конечно, обстановка не очень спокойная, но могу сказать, что паники уже нет. Люди убираются, разгребают завалы, помогают военным. В принципе, ситуация более или менее под контролем, хотя люди злы прежде всего на свое правительство, которое допустило подобную трагедию. Люди разочарованы и, естественно, они хотят изменений, и они будут до последнего их добиваться.
Каковы настроения исключительно в столице, которая вот так пострадала, да, и где действительно трагедия коснулась, наверное, каждой семьи в той или иной степени? Или все-таки ливанцы в основной своей массе тоже поддерживают столичных жителей?
Вы знаете, Ливан – это маленькая страна. Трагедия коснулась всех. Я живу не так близко, скажем так, Бейрут, то есть около 10 километров. Тем не менее, вот в моем районе мы собираем помощь, собираем одеяло, мешки даже для ночевки, собираем детскую одежду. Все это пойдет на поддержку пострадавшим. Я знаю, что церкви собирают целые отряды молодых людей, которые вот помогают военным. Настроения одинаковы. То есть абсолютно жители всех районов поддерживают бейрутцев и тоже хотят перемен. Сейчас, как вы знаете, Бейрут многорелигиозная страна, то есть у нас много конфессий разных, и сейчас люди едины в своем горе, едины, наверное, в своем таком отчаянии, что их собственное правительство, да, абсолютно вот не, ну, скажем так, с халатностью относится к своим людям, да, к их жизням. Как вы уже сказали, жертвы большие, разрушения тоже. И так просто Ливану от этого не оправиться. То есть нужно, конечно, время и средства.
Оксана, вы сказали, что собираете гуманитарную помощь. Это как-то кем-то организуется или это буквально вот каждый с миру по нитке?
В моем регионе этим занимаются скауты. Я тоже этим занимаюсь вместе со скаутами. Мы, конечно, это более или менее организовано, то есть есть определенное место, куда мы все привозим вот эти вещи, и потом уже их отвозят непосредственно людям нуждающимся. Но опять же, это не государство организовывает, да, эту помощь, это люди. Это вот именно люди, которые сочувствуют беде, готовы помочь. А таких очень много.
А организуются через соцсети или в буквальном смысле ходят по домам?
Нет, через соцсети, через сообщения. все же состоят в каких-нибудь группах на WhatsApp. И приходит сообщение, что в таком-то месте, в такое-то время будет, допустим, собираться вот такая помощь. У кого есть возможность, приезжайте. Естественно, мы вот приезжаем. Вчера, например, русская община убиралась в Бейруте. Более 200 человек вышли с четками, совками, разгребать стекло, помогать людям. Причем они вышли, скажем так, не к своим знакомым, не к русским, не к каким-то родным, а просто вот ко всем, кто, кому требовалась помощь.
Оксана, скажите, а разбор завалов уже завершен или какой Нет. там еще, какой еще объем работы остался?
Я думаю, что еще неделю точно нужно будет. Я не знаю, не могу вам сказать по поводу объема, потому что я на месте не была. Ну вот, но я думаю, что еще неделю точно нужно работать. Потому как район огромный пострадал. И там очень плотная застройка. То есть практически стена в стену.
Угу. Оксана, вы после вот произошедшего вы в Бейруте не были. Правильно понимаю?
Именно вот в том месте, да, где был взрыв, я не была. Но вся береговая линия, вот я сегодня проезжала, береговая линия пострадала. То есть я имею в виду здание со стеклами, потому что в Бейруте очень любят строить подобные здания современные, и вот все стекла, они все сейчас вот на проезжей части практически слегка смели, еще не убрали.
А вот по вашим ощущениям, по вашим, так скажем, заметкам, да, глазомерам, какой радиус поражения, вы сказали, в 10 километрах живете, там волна какой силы дошла?
Да, конечно, дошла, очень дошла. То есть мне как раз окна выходят на Бейрут. То есть первое было ощущение, что вот взрыв, мы видели взрыв, видели вот этот гриб, да, волна была сильная, стекла, конечно, не выбило, но здания дрожали, стекла дрожали. То есть люди сразу стали паниковать, разбегаться, думать, ну, посчитали, что началась война с Израилем, что Бейрут бомбят, и то есть была паника, конечно, первый час.
Помимо вот озвученных практически сразу цифр, там оценили, когда, да, последствия трагедии, назывались, может быть, какие-то инициативы со стороны власти по поводу там нового жилья или как-то вот
помощи
семьям, да, пострадавшим?
Нет. И не было ничего высказано конкретного. Вот. Это, в принципе, разозлило народ больше. Вот в сети ходят разные видео про то, как ливанцы буквально отлавливают там членов правительства, бросают их на улицу, дают им швабры в руки, эти метлы, и заставляют убирать улицы. Говорит, что вот вы должны почувствовать так же, как и люди на улицах, которые пришли помогать. Раз вы ничего не делаете, вот хотя бы берите щетки и подметайте улицы. То есть сейчас вот такие акции разные проходят. Именно вот всех, скажем так, вот я видела министра образования, министра, по-моему, здравоохранения и кого-то еще. Вот так вот выгнали на улицу народ и заставили убирать.
Оксан, вот с теми, кто лишился крыши над головой, 300 тысяч человек, это ой-ой-ой, как много. Как они сейчас, где они размещаются? Подготовлены ли для них, созданы ли для них какие-то временные лагеря? Или, может быть, да, как-то люди им помогают? Как этот вопрос решен?
Вы знаете, ливанцы вообще очень гостеприимный народ, поэтому у кого были родственники, ну, они были, наверное, у всех, то есть они разъехались со своим родным. Те люди, у которых нет возможности, да, им некуда податься, они размещаются либо вот в временных лагерях, в палатках, либо в школах. Вот сейчас подготавливают школы, и вот там идут, как бы, будут размещаться остальные. В принципе, вот так вот людей на улице абсолютно брошенных нет. Много в интернете сообщений, что вот такая-то семья приглашает к себе там, ну, и так далее. Я думаю, что это, ну, не проблема. Проблема, как это все восстанавливать.
Оксана, спасибо большое вам за комментарии. Оксана Нахет, русский гид в Бейруте, была с нами на прямой связи, рассказывала о ситуации в Ливане. После небольшой паузы мы продолжим обсуждать то, что сейчас происходит в этой ближневосточной стране.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир. По-прежнему в студии Дарья Чередник и Никита Воронков. И к нам сейчас по прямой связи по телефону присоединяется президент Российской Ближневосточной ассоциации Мурат Садыкзаде. Мурат, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Мурат, ну вот петиция за то, чтобы передать на ближайшие 10 лет управление Ливаном Франции, да, под мандат Франции, уже набрала 60 тысяч подписей. Для 8-миллионного Ливана это много, мало, и ну как бы будет ли расти эта цифра?
Знаете, да, действительно, это большая цифра даже для того же самого Ливана, но... И цифра, она будет дальше продолжать расти, но я не думаю, что это приведет к каким-либо действительным шагам. Это скорее некоторый сигнал властям Ливана, что пора проводить действительно реальные реформы. И последний приезд Макрона, вчера, если не ошибаюсь, он как раз-таки это все доказал, что значит, со стороны внешних спонсоров Ливана падает интерес, точнее даже не просто падает, а теряется интерес к правительству Ливана. И таким образом внешние участники уже хотят взаимодействовать напрямую с народом Ливана. И со стороны народа Ливана это тоже некоторый сигнал, скажем так, внешним участникам, что да, мы готовы с вами взаимодействовать, но реальных политических шагов о том, чтобы передать под протекторат Франции, это, конечно же, нереализуемая мечта, мне кажется.
Мурат, ну, насколько можно судить по публикациям СМИ, есть люди в Ливане и недовольные, так скажем, высказываниями французского лидера или, может быть, политика, который ведет Франция по отношению Ливана, потому что считают, что, в принципе, в какой-то мере Париж ответственен за тех, кто сейчас у власти в Ливане, то есть, в принципе, они либо устранились, либо их всячески поддерживали. Вот как на самом деле, насколько сильно влияние Франции сейчас в Ливане, и действительно ли могут произойти какие-то серьезные реформы, о чем говорил Макрон, когда приезжал, и либо же это ну, вряд ли произойдет?
Да, смотрите, ситуация, значит, такая. Конечно же, внутри Ливана, как мы знаем, это многоконфессиональная и многонациональная страна. Там есть разные конфессии и этнические группы, которые поддерживают разных внешних участников. Зачастую говорят, что Ливан защищает не сам себя и ливанцы не сам себя, а интересы других людей, и таким образом является некоторой ареной борьбы внешних участников, одним из которых, конечно же, выступает Франция. Необходимо отметить такой момент еще, что большинство граждан, не большинство, процентов 15 граждан Ливана имеет двойное гражданство, большая часть из которых имеет двойное гражданство Франции и Ливан одновременно. Маронитская группа, это этноконфессиональная некоторая, она очень близка в отношениях с той же самой Францией, как раз ее главным представителем является президент Мишель Аун на сегодняшний день. И действительно, во многом то, что происходило последние, скажем так, лет 10 в Ливане, была некоторая негласная, возможно, порой и гласная поддержка со стороны Франции, потому что элиты Франции, элиты Ливана, они очень тесно взаимодействуют. Если мы вспомним кризис, когда значит, бывший премьер-министр Ливана Саад Харири подавал в отставку, кризис, который решился, что якобы его удерживали в заложниках на территории Эр-Рияда, коронапринц Мухаммед бин Салман, опять же, в ситуацию вмешался Эммануэль Макрон и решил эту ситуацию каким-то определенным образом, да. То есть мы видим некоторое влияние. Но при этом, конечно же, есть и другие стороны, которые не особо долюбливают Францию, участие и, скажем так, интерес Франции в интервенционизме, в внутриполитические, скажем так, процессы внутри Ливана. Это та же самая группировка Хизбалла, которая, скажем так, она больше хочет независимости от западных стран, потому что Франция и как большинство стран ЕС, они, в принципе, выступают против Хизбаллы, потому что и они ставят ее причиной того, почему они не хотят помогать, да, если говорить о реальных причинах. Но это объясняется, опять же, формально, больше говорят про некоторые реформы, что необходимо провести реформы. Что касается самих реформ, они могут произойти, потому что на сегодняшний день, по сути, у Ливана другого выхода нет. Как я неоднократно отмечал, реальных каких-то финансовых вложений или помощи ожидать сейчас Ливану без реформ не получится. Потому что, как я сказал, главная проблема – это Хизбалла, из-за которой западные международные организации, в целом западные страны не готовы выделять деньги, потому что за коррумпированность в целом властной системы деньги в итоге попадают в руки элиты, которые большей частью или являются союзником, или даже контролируются со стороны Хизбаллы. Вот. Поэтому сейчас власти должны провести реформы. И есть такие еще некоторые, скажем так, слухи ходят внутри Ливана на сегодняшний день, что во вчерашней встрече Эммануэля Макрона с главными элитами Ливана он неоднократно угрожал санкциями в случае, если правительство Ливана будет не способно или не захочет провести дополнительные реформы и начать, наконец-то, процесс трансформации.
Мурат, ну вот, судя по вот таким выступлениям ливанцев по сбору подписей, не особенной поддержкой пользуется нынешнее правительство. А есть вообще внутри Ливана какие-то силы, способные противостоять нынешним элитам и способные вывести страну из вытащить из такой ямы?
Вот, к большому сожалению, как таковой оппозиционной силы или лидера оппозиционного лагеря нет. И в этом главная проблема Ливана, потому что Ливан долгие годы после восстановления, после, скажем так, гражданской войны 90-х годов, там формировалась своя политическая система. Но при этом постоянно в некотором роде давилась оппозиция, потому что каждая... То есть реально оппозиция не существовала. Существовали различные политические блоки, которые отстаивали интересы. Кто-то Саудовской Аравии, кто-то Ирана, кто-то Сирии, которая до арабской весны она все еще имела там влияние, кто-то западных стран, в том числе и Франции, и США. Поэтому как таковой реальной оппозиции не было. И кроме того, система конституциональной демократии, она, по сути, не подразумевает, что какая-то часть оппозиции, то есть политическая партия или сила находится в оппозиции. Они все имеют представительство в парламенте, у власти, потому что все делится пропорционально количеству населения. И, соответственно говоря, о том, что то есть, может быть какая-то реальная сила, популярность среди народа, которая может прийти и совершить эти реформы, к большому сожалению, я на сегодняшний день такой силы не наблюдаю. И это главная причина. У всех была надежда на Хасана Диаба, на нынешнего премьер-министра, потому что он более технократ, а не такой популист и, скажем так, не карьерный политик, как до нынешний премьер-министр был Саад Харири. Вот. Но он, к сожалению, тоже не смог оправдать ситуацию, потому что внутри политические противоречия, внутри Ливана, они очень высоки, и они не дают возможности даже тем же самым технократам или профессиональным политикам, которые могут действительно вырулить ситуацию, как-либо действовать. Потому что один неверный шаг или, скажем так, переклон в область, даже не в область, а, скажем так, выражение некоторой симпатии к какому-то одному из международных организаций или международных акторов глобальных в регионе влечет к некоторой, деструктивной роли в балансе сил. Потому что если он больше начинает взаимодействовать с тем же самым Ираном, допустим, тут начинается давление страны Саудовской Аравии, потому что они региональные враги. Поэтому, к большому сожалению, как таковых оппозиционных деятелей или силы, которые могут действительно прийти к власти и что-то изменить, нет.
Мурат, многие сейчас указывают на халатность властей, на коррупцию. А вообще, насколько уровень коррупции высок в Ливане? То есть, например, когда мы говорим о соседних государствах, там, того, по региону того же, например, Ирака, там эксперты утверждают, что просто система сейчас сама себя съедает в этой коррупции. А когда был, например, Саддам Хусейн, он как-то находил подход. Да, тоже была коррупция, но хотя бы что-то регулировалось. В Ливане как эта система выстроена?
К большому сожалению, в Ливане, опять же, и сегодня не сожаление, система очень коррумпирована по различным индексам международным оцениваем. Индекс восприимчивости Ливана к коррупции очень высокий. Она преобладает абсолютно во всех частях и во всех сферах жизнедеятельности ливанского общества. Особенно она, скажем так, ярко заметна именно на высоких эшелонах власти. Потому что неоднократно были различные скандалы, связанные с коррупционными, скажем так, схемными механизмами, да. На сегодняшний день даже с той же самой Сирии. Самая большая проблема Ливана – это то, что, по сути, одна из более нейтральных стран в сирийском конфликте. И с территории Ливана из-за коррумпированности властей ежегодно в течение гражданского конфликта, который был на территории Сирии, на территорию Сирии вывозились продукты питания, которые, по сути, должны были выделяться для ливанской экономики, да, но их из-за коррумпированности властей просто перепродавали неофициально каким-то ливийским структурам, сирийским структурам. Или потом относительно отмывания денег. Очень часто говорят, что Ливан долгое время он являлся ближневосточной Швейцарией. Но зачастую при этом забывают упомянуть, что ближневосточная Швейцария, потому что были созданы хорошие комфортные условия для офшорных зон, когда можно было нелегальный бизнес отмывать именно через ливанские банки. И вот, вот это все очень сильно влияет на коррупцию. И даже по сравнению с сегодняшним Ираком, у Ирака больше возможностей как-либо восстановиться, чем у Ливана. Потому что для Ливана необходимо полностью очищение и финансовой структуры, и всех экономических каких-то, и социальных институтов. Нужно возобновление, скажем так, процессов по модернизации экономики. Потому что долгое время создавалось ощущение, что вот самая, скажем так, элитная часть Бейрута, тот же самый даунтаун, он был олицетворением, что да, действительно, Бейрут, Ливан – это развивающая страна. Но по сути это все было построено еще при Рафике Хариди, то есть еще до 2005 года. Прошло 15 лет, ситуация не менялась, Ливан подсаживался на международные займы, займы приходили, но на высоком уровне большая часть этих займов уходила в карманы каких-то коррумпированных политиков и не доходила до реальных реформ и до удовлетворения реальных нужд населения.
Вот в ходе вот этого, в результате вот этого взрыва было уничтожено хлебохранилище в Бейруте, плюс, собственно, после этого взрыва страна оказалась как таковая отрезана от внешнего мира и крайне сложно получать какую-либо помощь. Уже власти говорят о том, что хлеба хватит на несколько дней, а дальше неизвестно, что будет. Не приведет ли это к каким-то глобальным социальным бунтам на территории страны?
Ну, смотрите, если быть более точным, то на территории Ливана действует два больших порта. Один был Триполи, который по сегодняшний день на севере страны действует. Второй, конечно, это Бейрут, который он больше был нужен для импорта, потому что Триполи служит больше как для экспорта. Вот. Сейчас, если рассматривать эту позицию, то вот Турция, если не ошибаюсь, сегодня предложила свой порт Мерсине для того, чтобы временно заместить, то есть заменить нужды и пользоваться именно турецким портом. Да, конечно, Турция есть свои интересы политические, это никакой не альтруизм, но возвращаясь именно к порту Бейрута. Данных, губернатор Ливана выступал, он заявил, что хлеба и зерна именно для всяких продовольственных нужд, его хватит буквально на месяц. И с учетом того, что в целом Мировой банк в этом году прогнозирует спад в целом запасов зерна, потому что зима была теплой в целом по миру, и особенно в таких странах, как Россия, Казахстан, то есть основных экспортеров, да, та же самая Украина, будет очень большой дефицит зерна. И мы ожидаем, что где-то вот к октябрю, может, к позднему ноябрю начнутся действительно очень большие проблемы, потому что в Ливане и так сформируется продовольственный кризис. И вполне есть вероятность того, что страна скатится, к большому сожалению, к очередному внутриполитическому конфликту уже не просто на словах, не просто путем протестов, а действительно уже активная фаза военного столкновения.
Мурат, можно говорить, что после вот этого масштабного по своей мощности и разрушением взрыва Бейрут окончательно потеряет инвест-привлекательность?
Я бы не сказал, что он потеряет инвест-привлекательность, потому что Ливан сам по себе, он занимает очень географически выгодное положение. Это выход на Средиземноморье. А мы по последним информациям, да, особенно последних 5 лет, эта территория, она привлекает интересы не только региональных игроков. Да, вот, допустим, сегодняшняя ситуация вокруг Ливии со стороны Турции, почему такой большой интерес, это больше из-за нефтегазовых месторождений. Шельфы Средиземного моря, они богатые. И уже, вот, допустим, тот же самый Израиль и Египет заявили о том, что они нашли большие ресурсы, которые позволят обеспечить не только нужды страны, но также дальше продолжать экспортировать. И Ливан тоже на это рассчитывает. Допустим, для российских компаний. Российская компания «Новатек», она участвует совместно с «Тотали» и другими французскими компаниями в разработке шельфовых месторождений газа. То есть интерес все равно будет к стороне, тем более сейчас. Просто единственная возможность, никто не будет инвестировать, пока не будет проведено реформ. И если говорить о реальных ущербах, то там цифры сейчас достигают только по физическим повреждениям 15 миллиардов долларов. Но это не учитывает того фактора, что более 3000 человек, если не ошибаюсь, остались без крова. они временно вынуждены, скажем так, проживать в местах.
Мурат, время, к сожалению, закончилось. Спасибо вам за комментарии. Мурат Садыкзаде, президент Российской Ближневосточной Ассоциации, был у нас в эфире. В студии работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.